Совсем маленький рассказ Евгения Лукина. «Звоночек». Подлинная история из жизни президента Сызновской академии паранормальных явлений Леонида Кологрива. Говорили, что он будто бы бухгалтер. Михаил Булгаков. Не рискну утверждать, будто в каждом бухгалтере до поры до времени спит петлюра, но кто-то в ком-то спит обязательно. В уголовнике полководец, в художнике рейхсканцлер. Стоит осознать, что первая половина жизни растрачена, и что неминуемо будет растрачена вторая, спящий может проснуться. Хотя случается такое далеко не всегда. И уходит на заслуженный покой скромный труженик, так никого в себе и не разбудив. А ведь слышал звоночек Божьего будильника. Порой звоночек этот не громок, а порой подобен набату. Низвергаются державы, умирают и воскресают религии. Вчерашняя ложь становится сегодняшней правдой и наоборот. Суть не в этом. Суть в последствиях, в плодах. Разбойник уходит в монахи, монах в разбойники, и слава о них раскатывается, пусть не от моря до моря, но хотя бы от сусла реки до Чумахлинки. Главное – вовремя напрячь слух. Внешность у Лени Кологрива в определенном смысле самая соблазнительная. Временами хочется подойти и молча дать ему по морде. Даже когда он, внушаемый демоном самосохранения, принимается публично клясть интеллигенцию, начинаешь в этом подозревать, если не самокритику, то репетицию явки с повинной. Следует, правда, заметить, что по морде Леня получает крайне редко, поскольку чуток и осмотрителен. «Будь я врачом, непременно прописал бы ему очки. И как можно раньше, в нежном детском возрасте». Мы как-то все по традиции полагаем, что если ты четырехглаз, то значит беспомощен, избыточно вежлив, бездна комплексов. Во времена первой конной, возможно, так оно и было, но последующие 70 с лишним лет советской власти вывернули ситуацию наизнанку. Стоило подростку обуть глаза в линзы, как он сознавал с тревогой, что на него положено некое подобие каиновой печати. И теперь каждая шмакодявка имеет право сказать ему «очкарик». Естественно, бедняга старался по мере сил предупредить такое бесчестие и вел себя с классовой точки зрения безукоризненно. Ничем иным я не могу объяснить эту странную закономерность, наблюдаемую у большинства моих знакомых. Чем очкастее, тем наглее. Поэтому вполне возможно, что нехитрое оптическое устройство, будь оно применено вовремя, выковало бы из Кологрива совершенно иную личность. Но, во-первых, я повторяю, не врач. Во-вторых, к моменту описываемых событий Леня успел разменять тридцатник. А в-третьих, обладая он другим характером, звоночек Божьего будильника вряд ли был бы ему слышен. Итак, едет он однажды в трамвае. Кондукторов в ту пору в транспорте не водилось. Собирается законопослушно погасить талон компостером и вдруг обнаруживает с ужасом, что талона-то у него и нет. Забыл приобрести. А тут, как на грех, остановка. В вагон входит бритоголовый и физически развитый контролер и предлагает предъявить, что у кого на проезд. Еще надо учесть, месяц назад в трамвае именно этого маршрута два контролера насмерть забили без билетника. Нет, кроме шуток. До сих пор жестяной веночек на остановке висит. Контролеров потом, кажется, наказали, но безбилетнику-то от этого, согласитесь, не легче. То есть чувство Лени Кологрива вы себе представляете. Вся жизнь мгновенно проходит перед его глазами, оставив в памяти где-то читанную, а может быть и слышанную байку о том, как маленький Вольф Мессинг обнаружил у себя дар гипнотизера. Очень похожая история. Едет куда-то маленький Мессинг зайцем, и входит грозный контролер. Ну, не такой, конечно, как этот, но все равно. С усами и, может быть, даже при погончиках. Вольф, естественно, лезет под лавку, откуда его тот мигом извлекает.
«Ваш билет?»
Мальчонка в ужасе сует ему клочок газеты. Контролер вздергивает погончики, пробивает клочок и, недоуменно пропустивший сквозь усы:
«А что же вы тогда под лавкой едете?»
Следует дальше.
«Вот мой билет»,
предобморочным голосом сообщает Леня и протягивает бритоголовому убийце бумажку, впоследствии оказавшуюся квитанцией из прачечной. Лицо у громилы тупое, безжалостное. Потом оно становится, насколько это возможно, еще тупее. Глаза громилы стекленеют, и происходит чудо. Помедлив секунду, он механическим движением надрывает квитанцию и возвращает ее Лене. Трамвай останавливается, и потрясенный Кологрив выпадает из раздвинувшихся дверей на пыльный тротуар за два перегона до своей остановки. Остаток пути одолевает пешком в ошеломлении, пытаясь осмыслить случившееся. Либо контролер принял его за психа и не захотел связываться. Но тут в памяти вновь возникает тупая безжалостная морда бритоголового громилы. И Леня запоздало охнув, сознает, что такому все едино. Псих, не псих. Совпадение? Задумался, замечтался, наторвал бумажку чисто машинально. Кто замечтался? Этот? Стало быть, остается всего один вариант. И как ни странно, Леню он слегка пугает. Во-первых, что не говоря, способность к гипнозу есть отклонение от нормы. Во-вторых, Леонид Кологрив при всей своей мнимой беспомощности очень даже неплохо приспособлен к окружающей среде. По морде, как было упомянуто выше, получает редко, ибо чуток и осмотрителен. А теперь что же, все привычки ломать? Земную жизнь пройдя до половины, Леня оглядывается на пройденную часть жизни и содрогается от омерзения. Ломать! Ломать решительно и беспощадно. Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть... А кем, кстати? Владычицей морской? Да ну, глупости. Подумаешь, гипноз. Мало ли сейчас гипнотизеров. Вон их сколько по ящику рекламируют. Один от запоев излечивает, другой от бесплодия. И потом, кто сказал, что Леня владеет чем-нибудь подобным? Ну, вогнал в транс с перепугу. Бывает. Побивали же люди рекорды по бегу, когда за ними собаки гнались. Другое дело, что, окажись Леня экстрасенсом, у него возникает возможность маневра. Судя по всему, ремонтный заводишко, уверенно ведомый к банкротству новым начальством с целью последующей приватизации, до конца года не протянет. Вот-вот грянут сокращения, и что тогда прикажете делать бедному клерку? На службу он, естественно, опаздывает. Но там не до него. Начальник опять обхамил Клару Карловну, и та теперь бьется в истерике. Жаль, конечно, старушку, но помочь ей нечем. Все равно до пенсии здесь не доработаешь. Леня Кологрив делает скорбное лицо и вдруг ловит себя на том, что сочувствует Кларе Карловне как бы свысока. Исчез страх перед начальством, исчезло опасение, что следующей жертвой может стать он, Кологрив. Достаточно взгляда в глаза, чтобы... Чтобы что? И Леня испуганно прислушивается, как в нем прорастает, ветвясь, гордая, независимая личность. Затем возникает соблазн. Леня пытается с ним бороться, но соблазн неодолим. Словно некий чертик толкает его локотком в ребра и подзуживает. «Проверь, а? Вдруг не показалось? Чем рискуешь-то? Так и так сократят!» «Тварь ты дрожащая или право имеешь?» Леня встает, входит без стука в кабинет, что уже само по себе иначе как безумием не назовешь, и, опершись обеими руками на край стола, долго глядит в испуганно расширяющиеся зрачки начальника. Наконец говорит негромко и внятно. «Сейчас без 10:10». И глаза начальства волшебно стекленеют, точь-в-точь, как у того верзилы-контролера. «Ровно через 5 минут вы покинете кабинет и попросите прощения у Клары Карловны. О нашем разговоре вы забудете, как только я закрою за собой дверь. Меня здесь не было, и мы с вами ни о чем не говорили». Поворачивается и выходит. Кажется, он только что совершил главную глупость в своей жизни. Сократят. И не через 2 месяца, как он рассчитывал, а в рекордно краткие сроки. Леня оседает за стол и обреченно смотрит на часы. 2 минуты прошло. 3. 4. На 5-й минуте дверь кабинета неуверенно отворяется и показывается начальник. Движется он как-то заторможенно, механически. Вроде бы сам себе удивляясь, останавливается перед столом Клары Карловны и ни на кого не глядя глуховато бубнит слова извинения. Затем, неловко покашливая, удаляется. Немая сцена. Леня Кологрив в изнеможении падает грудью на стол. До конца рабочего дня он пытается прикинуть дальнейшую свою судьбу и, к чести его следует сказать, ничего грандиозного пока не замышляет. Главный вопрос – утаить ему свою способность или обнародовать? Податься в профессионалы в гордой одиночке или, напротив, сделать карьеру втихомолку, внушая начальству самые лестные мысли о незаменимом работнике Леониде Кологриве? А еще его беспокоит то обстоятельство, что гипнотизирует он как-то неправильно. Вот, например, не скомандовал «спать», и никакого не дал кодового слова. А ведь положено вроде. Впрочем, у каждого своя метода. Возможно, нынешнее продвинутое поколение не поверит или покрутит пальцем у виска, но, возвращаясь со службы, Леня купил в киоске 5 талончиков на трамвай и один из них честно пробил компостером. А дома нервы, нервы, нервы. Хлопают дверцы платяного шкафа, летают блузки. Сегодня вечером Кологривы идут в гости, и уже ясно как божий день, что не поспевают вовремя. И во всем виноват, разумеется, Леня. Угораздило же выйти замуж за такого недоделанного. Минут 5 он задумчиво слушает упреки, потом берет супругу за плечи и поворачивает к себе лицом. Та от неожиданности смолкает. «Ты любишь меня», — тихо, повелевающе информирует Леня. «С этой минуты ты обращаешься со мной бережно. Ты не чаешь во мне души. Не как книжник и фарисей, — говорит, — но как власть имущий». Нужно ли добавлять, что глаза жены при этом стекленеют? До знакомых, к которым приглашены супруги Кологривы, ходьбы минут 15. Черно-синие сумерки, склоненные над асфальтом ослепительно-белые лампы, притихшая, похорошевшая жена время от времени удивленно поглядывает на незнакомого Леню, а перед самым подъездом порывисто прижимается щекой к его плечу. На вечеринку они, понятное дело, опаздывают. Разуваясь в передней, Леня слышит взрыв хохота из комнаты. Там наверняка уже приняли по второй и травят анекдоты.
«А ты?»
– привизгивая от смеха, спрашивает хозяйка.
«А ты что ему?»
Кологривы проходят в зал, но остаются пока незамеченными, потому что внимание собравшихся приковано к рассказчику, огромному детине, сидящему к дверному проему спиной. Точнее, даже не спиной, спинищей. Синеватый валун затылка, оббитые бесформенные уши.
«А я что?» — отвечает он обиженным баском. «Сделал вид, что проверил, и дальше пошел. Знаешь, какие у него были глаза? Вот-вот укусит».
Далее, видимо, почувствовав, что за спиной у него кто-то стоит, рассказчик оборачивается, и заготовленное приветствие застревает у Лени в горле. В обернувшемся он узнает того самого громилу-контролера, которому сунул утром взамен трамвайного талона квитанцию из прачечной. Это был рассказ Евгения Лукина «Звоночек».